Глава 28. Ты, ногая земля, опустошенная гневной зимою, ты теперь зеркало, в котором я вижу состояние души моей. Прежде весна покрывала тебя свежими цветами, потом лето придало тебе гордости, украсив тебя нарциссами, а теперь пришла зима, жестокая и лютая, и обезобразила твою одежду. Спенсер. Патфайндер вошел в комнату умирающего с грустным словом на устах, но с тяжелым сомнением на сердце, потому что, как бы ни было велико разнообразие в религиозных верованиях, есть убеждение общее для всех, что смерть не больше как переход от этой формы существования к другой, высшей. Сержант Дунгам был человек храбрый, но он отправлялся в страну, где решительность и храбрость были бы ему бесполезны. По мере того, как он постепенно отрешался от уз этого мира, все его помыслы и чувства принимали направление, более согласное с его положением. Если справедливо можно назвать смерть общим уровнем, то это особенно верно в том смысле, что смерть заставляет всех и каждого взглянуть на тщету жизни с одной точки зрения. Патфайндер, несмотря на особенность своих привычек и мнений, был всегда склонен к задумчивости и смотрел на все окружавшее более или менее в религиозном и торжественном свете. Потому сцена, происходившая в Блэкгаузе, не пробуждала в нем никаких новых ощущений. Не то было с Капом. Грубый, упрямый, буйный и вдобавок с педантичными замашками, старый моряк не был расположен глядеть даже на саму смерть с таким уважением, какого требует ее строгое величие. И, несмотря на все происходившее, несмотря на непритворную любовь к своему зятю, он вошел в комнату, где умирал человек с видом бесчувственного равнодушия, плодом долгого пребывания в школе, где хотя и даются уроки высоких истин, но где эти уроки теряются без выгоды для учеников, мало расположенных ими пользоваться. Кап тотчас же доказал, что на него не так, как на всех прочих, действовала торжественность этой минуты, начав рассказывать о последних происшествиях, завершившихся смертью Мюэра и Арухеда.
«Оба подняли свои якоря, как глазом мигнули, брат Дунгам», — прибавил он. «И ты можешь утешать себя тем, что незадолго перед тобою другие отправились в великое путешествие. И отправились такие люди, которых ты не слишком любил. И будь я на твоем месте, я бы очень был этим утешен». «Моя мать говорила, друг Патфайндер, что не разнеживать душу умирающего нужно, а, напротив, укреплять ее всякими благоразумными мерами. Эти новости очень облегчат последние минуты жизни нашего бедного Дунгама, если он чувствует к дикарям то же, что чувствую я».
Июньская роса, услышав известие, принесенное Капом, встала и неслышными шагами вышла из Блэкгауза. На лице Дунгама не выразилось никакого особого чувства, потому что нити, связывавшие его с жизнью, так ослабились, что он совершенно забыл о Роухеде и нисколько не заботился о Мюэре. Но он спросил слабым голосом о Джаспере. Молодой человек, тотчас же позванный, не заметил явиться. Сержант посмотрел на него с нежностью, и в глазах его выразилось раскаяние в оскорблении, которое он нанес ему так несправедливо. В Блэкгаузе в это время находились Патфайндер, Кап, Мейбл, Джаспер и умирающий. Все, за исключением Мейбл, стояли вокруг одра сержанта, ожидая его последние минуты. Мейбл преклонила колени возле него, то прижимая к своему лбу руку, покрытую холодным потом, то увлажняя засохшие губы отца.
«Теперь ты, а завтра мы, сержант», — сказал Патфайндер, который бывал так часто свидетелем торжества смерти, что не мог чувствовать никакого особенного благоговейного смущения при виде умирающего, хотя и вполне осознавал, как различно ее торжество в пылу битвы и в тишине домашнего круга. Я не сомневаюсь, что мы встретимся там после. Роухед пошел своим путем, это правда, но он пошел не тем путем, каким ходят справедливые индейцы. Ты его не увидишь там, потому что тропа его не есть тропа справедливого. Это говорит разум. Тоже говорит он и о поручике Мювере. Ты исполнил свой долг в жизни, и теперь, когда отправляешься в долгое странствование, у тебя должно быть и на сердце легко, и ноги быстры.
Я надеюсь, друг мой. Я старался исполнить долг мой. Да-да, вмешался Кап. Коли решишься, так наполовину сразился. Конечно, все сложилось бы иначе, если б ты лег в дрейф на открытом месте и послал лодку разузнать, что делается на берегу. Но, что и говорить, никто из нас не сомневается, что ты думал сделать все к лучшему. Ну, да я думаю, что всегда бывает так, судя по всему, что я видел на этом свете и читал о свете том. Да, я думал сделать все к лучшему.
Батюшка, милый батюшка.
Магнит очень накренилась от удара этого шквала, Патфайндер. Она ни сказать, ни сделать ничего не может, чтобы помочь отцу своему обойти подводные камни. Зато уж нам надо как-нибудь постараться провести его благополучно.
— Ты что-то сказала, Мейбл? — спросил Дунгом, обратив свои взоры к ней и, будучи не в силах, повернуться всем телом.
— Да, батюшка, я прошу вас, забудьте теперь обо всем, что было сделано вами доброго и хорошего. Надейтесь только на одну любовь Сына Божия.
Что-то в этом роде говорил нам священник, брат Кап. Милое дитя мое, кажется, говорит справедливо.
Да-да, что и говорить, это справедливо. Он будет нашим судьей. Он ведет шканчный журнал всех наших дел и в последний день скажет, кто делал добро, кто делал худо. Да, Мейбл говорит справедливо. Ну, а если так, то тебе нечего и хлопотать. Счет наверняка ведется аккуратно.
Дядюшка, милый дядюшка, это суетное обольщение. О, возложите всю вашу надежду на любовь Божественного Искупителя. Не чувствовали ли вы подчас свое бессилие в исполнении самых обыкновенных желаний? Как же теперь, думаете вы, собственными силами удостоить свою грешную тленную природу явиться в присутствии чистоты совершенной? Нет надежды, кроме любви Христа.
«Вот это же самое говорили нам моравские братья», — сказал Патфайндер Капу шепотом. «Поверьте, она говорит истину».
«Да, истину, друг Патфайндер, касательно дистанции, но только не курса. Я боюсь, чтобы дитя не заставило сержанта дрейфовать теперь, когда он выплыл на фарватер в самую надежную часть канала».
«Предоставьте все, Мейбл, предоставьте ей. Она знает лучше всех нас и не может сделать зла».
«Я слышал это прежде», — отвечал Дунгом. «Ах, Мейбл, странно как-то отцу опираться на детище свое в такую минуту».
«Поручите себя Богу, батюшка. Ищите опоры в любви его сына. Молитесь, о мой милый». «Милый батюшка, молитесь ему, чтобы он поддержал вас».
«Я не привык молиться, брат Кап, не умею. Патфайндер, Джаспер, помогите мне подобрать слова для молитвы».
Кап едва ли даже знал, что такое молитва, и не дал никакого отзыва. Патфайндер часто молился, молился ежедневно, если не ежечасно, но молился внутренне, в целомудренной простоте своего сердца и без помощи слов. Потому в этом случае был так же бесполезен, как моряк, и так же ничего не отвечал. Что же касается Джаспера пресной воды, то, хотя ради Мейбл он с радостью покусился бы сдвинуть гору, но это требование превосходило его силы, и он отошел в сторону с тем стыдом, который ощущают молодые и крепкие люди, когда их призывают на дело, вынуждающее у них безмолвное признание своей слабости
и зависимости от другого высшего могущества.
«Отец мой», — сказала Мейбл, отирая свои глаза, вся дрожа от волнения и бледная, как смерть, — «я буду молиться с вами за вас, за себя, за всех нас. Бог внемлет молитве слабого смертного».
Было что-то возвышенное, что-то трогательное в этом проявлении дочернего благочестия. Спокойствие и вместе с тем горячность, с которой это юное создание готовилось к священному долгу, самоуничижение, с которым она забывала слабость и застенчивость своего пола, чтобы поддержать отца в минуту испытания, возвышенность торжественной цели, к которой она направляла все свои силы с женственной преданностью, с женственным величием, вся проникнутая любовью, святое смирение, просветлявшее ее сознание, все это вместе окружало ее как бы ореолом и заставляло благоговеть перед нею всех присутствовавших.